Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов. Следующий дальше, мы продолжаем наши ответы на вопрос слушателей. Следующий вот вопрос, важный вопрос про Майдан. Я его сразу передаю Александру Викторовичу, поскольку это в основном ему и адресовано.
Значит, вопрос, уважаемый Александр Викторович, для прояснения присутствующей неоднозначности. Я вот как раз хотел бы, так сказать, чтобы все меня однозначно понимали, а не неоднозначно. На чем основано ваше мнение по поводу якобы вторжения ПУ на Украину? Создается впечатление, что вы имеете об этом представление из украинских СМИ, объективные источники, например, видеоблог Андрея Шария, не анализируете. Значит, мое мнение по поводу вторжения ПУ на Украину основано на том, что, так сказать, российские войска не только в Крыму, как сказано здесь в вопросе, но и в Донецкой и Луганской области находятся. Они находятся под видом добровольцев, под видом отпускников. Так сказать, их ловят там целыми подразделениями на глубине 20 километров от, так сказать, от границы и прочее, прочее, прочее. Плюс оружие, которое туда напихано со стороны российской армии, говорит о том, что это не все не просто так. И, соответственно, я уж не знаю, так сказать, или 5, или 10 тысяч, но, наверное, не 50. Но то, что большой объем российских военнослужащих там находится. Поэтому вторжение Путина на Украине присутствует в полном объеме. Значит, у вас ложное впечатление создалось, что вы имеете об этом представление из украинских СМИ. По элементарной причине, что я украинские СМИ не читаю. Объективный источник, например, видеоблога Анатолия Шария я действительно не анализирую по простой причине, что я не знаю, кто это такой. Второй вопрос. Не боитесь ли вы своими действиями поддержать активистов российского весеннего и осеннего Майдана и тем самым помочь врагам России ее разрушить окончательно? Ну, я вообще в своей жизни мало чего боюсь. Значит, и так эти активистов российского Майдана я врагами России не считаю. Я считаю, что те люди, которые выходят на площади в полном соответствии, кстати, с законом и Конституцией Российской Федерации, высказать свою точку зрения отрицательную относительно действия Путина как диктатора. Я считаю, что эти люди молодцы, они реализуют свое гражданское право и идут на мороз или наоборот жару. И я симпатизирую этим москвичам и поддерживаю их в том, что они должны иметь возможность высказать свою точку зрения. Значит, насчет врагов России, которые разрушить окончательно, это я, например, считаю не майданщиков, а я считаю, что врагами России, которые хотят разрушить ее, я считаю Путина и питерскую банду, которая засела в Кремле, тех варюк, которые действительно наносят большой урон стране. Вот это мое убеждение, и здесь, чтобы не было неоднозначности. Что касается Ходорковского, так сказать, то он в Майдане ни в одном не участвовал и, скорее всего, участвовать не будет. Поэтому здесь даже, так сказать, какое-то подозрение на эту тему. Он приехать в Россию не может. В каком Майдане, как он может поучаствовать? Почему вы считаете, что на Украине нормальная власть, когда там половина иностранцев, они явно работают в интересах черных сил? Ну, насчет черных сил, я не знаю, какие черные силы, какие светлые силы, кто что доказал. Значит, и при чем тут иностранцы? Я считаю, что в Украине нормальная власть по элементарной причине. Там были выборы, в отличие от России. На этих выборах, в отличие от России, избрали президента. И на Украине выбрали парламент. Там люди пришли и проголосовали, кто за какую-то партию, за одну, за вторую. Какие-то партии эти из них мне симпатичны, какие-то не симпатичны. Но украинцам виднее самим, так сказать, за кого голосовать. Вот они проголосовали за того или за другого. Они имеют полное право, я имею в виду президента и его администрацию, нанять на наемную работу иностранцев, дать им гражданство, что они сделали. И привлечь их к работе, если у них не хватает своих кадровых сил для того, чтобы порешать какие-то технические вопросы. Они это сделали и имеют на это полное право. Поэтому я считаю, что на Украине власть нормальная. Считаете ли вы, что искусственно созданная ситуация на Украине – это плацдарм для вторжения в Россию с целью ее ликвидации или нет? Я считаю, что ситуация в Украине не искусственно создана. Это нормальный путь развития государства, трудный, опасный, неоднозначный, но это путь, по которому ситуация на Украине развивается, и ничего искусственно созданного на Украине я так не вижу. Есть влияние России на эту ситуацию, есть влияние Соединенных Штатов, есть влияние Европы на этот плацдарм, но ситуация там развивается по тем законам, которые которые существуют на этой самой Украине. Кто-то тащит в одну сторону, кто-то тащит в другую. Надо сказать, что Украина выбрала путь союза с Соединенными Штатами и с Украиной. Это плачевно для России. Нам бы хотелось, чтобы они с нами дружили. И чтобы они были, так сказать, ну, крайне дружественными. И, так сказать, ни в коем случае там не появлялись солдаты НАТО там, и на их территории и все прочее. Но это, к сожалению, не происходит. И не происходит по причине Путина и его компании. Они настолько запугали, так сказать, своим давлением на Януковича и на предыдущих руководителей, что украинцы ломанулись в обратную сторону. Для нас это печально, и восстановление ситуации, так сказать, оно, к сожалению, уже задача следующих поколений политиков в России. Думает, вот это мои ответы на вопросы.
Ну, я, наверное, должен сказать свое мнение, для того, чтобы тоже не было неоднозначностей. Поскольку у меня точка зрения полностью альтернативная, то я хотел бы, чтобы наши слушатели это тоже поняли. Во-первых, я не считаю, что на Украине находятся российские войска по той простой причине, что собрание военнослужащих, даже если они являются отпускниками, волонтерами, какими-то присланными там туда военнослужащими, либо пришедшими по собственной воле, они не являются воинскими частями. То, что характеризует войска, это в первую очередь единое управление, управление их, так сказать, силами генерального штаба или подчиненных ему подразделений, и далее, так сказать, оперативные действия на вражеской территории, организованные воинскими соединениями. Если бы вот такие войска существовали на территории Украины, и они действительно были российскими, я думаю, что исход украинской кампании был бы совершенно иным. Более того, я считал и считаю, что с апреля 2014 года была допущена стратегическая ошибка российским руководством именно потому, что оно не ввело на Украину российские войска именно вот в таком организованном виде, как это необходимо было сделать, что предотвратило бы все те жертвы и все те, так сказать, гуманитарные катастрофы, которые на сегодняшний день происходит на украинской территории, за которые в конечном счете придется расплачиваться все равно России. Именно потому, что когда вся эта хунта или марионеточная власть, так сказать, схлынет под крыло своих подкровителей, а рано или поздно это случится, то вот на остатках, так сказать, разграбленной и уничтоженной территории разбираться ее и восстанавливать ее будет предстоять необходимо нам. Поэтому здесь стратегический просчет российской власти очевиден именно потому, что оно и не ввело туда организованные войска. Что касается оружия, которое является российским, оно является российским вообще-то с обоих сторон, и с той, и с другой. Стороны поливают друг друга из акации, из гаубиц «Гвоздика», установок «Град» и «Ураган», все, каждый из которых является советского производства. Вообще-то иностранного оружия там очень мало. Если уже и есть, то оно только стрелковое, да и то у каких-то, наверное, особых подразделений. Так что сам по себе признак оружия, он не является в данном случае определяющим для того, чтобы сказать о российском участии в войне. Ну, я уж не говорю о такой мелкой детали, как то, что самое распространенное стрелковое оружие в мире вообще – это автомат Калашникова. Так что по этой причине можно было бы считать, что Россия ввязана в любой военный конфликт, который только где-то в мире приходится. Что касается черпания информации из украинских СМИ. Я, например, их получаю из украинских СМИ. Это не очень трудно, потому что практически на любую новость, которая существует в интернете, у нас даже по Яндексу, вы найдете немало ссылок на украинские СМИ, и их достаточно просто прочитать в альтернативном варианте. Я уж не говорю, что целый ряд российских СМИ, ну, начиная с «Эхо Москвы» и кончая там «Новой газетой» и РБК, они так или иначе транслируют украинскую точку зрения на те или иные события, начиная там от обстрела в Мариуполе и кончая там каким-нибудь автобусом под Волновахой. Ну, я просто говорю о том, что вот последние находятся на первых строках. Так что реакцию украинских СМИ мы на самом деле получаем, во всяком случае я получаю. Я не вижу, что это что-то, так сказать, меняет в этом случае, потому что речь идет, по сути дела, о военной пропаганде, которая так или иначе происходит с обеих сторон. Ее просто надо оценивать как таковую и сопоставлять с источниками альтернативной пропаганды, но и понимать, что речь идет о пропагандистской войне. Это само по себе ничего не доказывает. Естественно, что в этой пропагандистской войне противная сторона будет всегда доказывать, что враг ответственен за все злодеяния, которые только он мог совершить. Под Мариуполем, естественно, стороны будут обвинять друг друга в том, что кто там, так сказать, выстрелил из установок град. Но если говорить, так сказать, об обстрелах, допустим, под Донецком, которые, естественно, на сегодняшний день ни западные СМИ, ни украинские не обращают большого внимания, то в украинской версии это все происходит, так сказать, силами террористов. То есть террористы берут и, разворачиваясь из линии фронта, например, стреляют назад в Донецк для того, чтобы там вызвать жертву населения. Ну, сопоставляя вот такого рода информацию и ее как бы разумный вектор значения, что может быть и что не может быть, можно прийти к каким-то приблизительным выводам о том, что может происходить на самом деле. Что касается боязни поддержать активистов российского весеннего и осеннего Майдана и помочь врагам России разрушить ее окончательно, я не думаю, что в России Майдан в том виде, в котором он произошел на Украине вот в прошлом году, он вообще возможен. И по простой причине, потому что Майдан уже был у нас. Он был в 91-м году. Вот то, что было у нас в 91-м году и продлилось всего-навсего 3 дня и достаточно бескровном варианте, это, по сути дела, предтеча украинского Майдана 2014 года. То же самое, примерно, та же самая реакция, то же самое ослепление тем, что вот нас сейчас ждут пироги, когда мы только примкнем к западной демократии, достаточно свергнуть авторитарный режим и сразу все заколосится в нашей стране. Вот все эти вещи, которые популярны сейчас среди определенной части украинского населения, они в 91-м году уже прокатились через нас сознание. И поэтому я не думаю, что в одну и ту же реку можно войти дважды. То есть та публика, которая, так сказать, сотнями тысяч, а может быть даже и миллионами, готова была поддержать ельцинский режим в 91-м году, чтобы спротивиться ГКЧП, на сегодняшний день она готова будет смести любой кремлевский режим, неважно что, получая взамен. Вот эта вот ситуация, какие бы там ни были митинги или шествия, которые проходят в Москве, я не думаю, что они выльются в Майдан вот тупо именно по этой причине. И именно потому, что понятно, что люди на сегодняшний день захотят знать, а что будет потом. Для того, чтобы сменить на место Пуха Дарковского, надо, чтобы большая часть населения страны этого захотела. Я не думаю, что при каких-либо возможных условиях и сценариях большая часть населения, не просто даже России, а активного населения в Москве этого захочет. Чтобы вместо Пу, например, был Ходорковский. И чтобы он торжественно пришел и, так сказать, сдал все остальные национальные интересы России за какие-нибудь печеньки, там, госпожи Нулан, там, или еще чего-нибудь, что можно предложить взамен. Поэтому этот сценарий, конечно, либеральные СМИ, которых у нас большинство, они тиражируют как возможный, но на самом деле он, на мой взгляд, малореалистичен. Считаете ли вы, что на Украине нормальная власть? Я не считаю, что в Украине нормальная власть, я не считаю, что она нормально пришла к власти путем выборов. Если эти выборы признаны всеми западными инстанциями как свободные и честные, это вовсе не значит, что они таковыми и являлись. Лучший тому пример – это российские выборы, ибо все российские выборы, включая выборы Путина в 2011 году или там 2012, они были признаны как честные и самые, что ни на есть, демократичные. Ну, с определенными оговорками, ну, да, там немножко есть каких-то национальных особенностей. Но в основном все те же международные организации, они признали эти выборы честными. И уж тем более признали выборы честными в 2007, 2008 году, 2011. В общем, короче говоря, все, что предшествовало этому. Не говоря уж про 96 год, когда Ельцин пришел к власти с 6% рейтинга. Вот как-то так. Его честно избрали. И все демократические инстанции это честно подтвердили. Когда это все произошло уже на нашей памяти, на нашем опыте, я о каких-либо честных и демократических выборах, признанных международной общественностью, говорить вообще не могу. Потому что это не честные, не демократические выборы, а это просто чистая политическая профанация в интересах тех или иных правящих сил и кругов. И украинские выборы в этом смысле, они ничем от этого сценария не отличались, добавив к этому еще местный колорит. типа запрета неугодным депутатам или кандидатам выступать и участвовать в предвыборной кампании. Мы видели, как это происходит, так сказать, мусорной иллюстрацией, когда, так сказать, организованная кодла из 50-60 человек набрасывается на одного и, так сказать, записывает его в мусорный бак, и это называется народная иллюстрация. Это все элементы украинской предвыборной кампании. Если это все считать за демократические выборы, то я уж не знаю, где вообще тогда должны находиться недемократические. Ну и, наконец, будет ли искусственно созданная ситуация на Украине как плацдарм на вторжение России? Я думаю, что вообще-то Запад давно к этому стремился. И он стремился к этому последовательно за все эти прошедшие 20 лет. Так что Украина – это просто текущая точка. До этого он хотел это сделать и делал через страны Восточной Европы, страны Балтии, так сказать, окружая Россию цепью военных баз по азиатскому региону. Мы это все видели и обсуждали в своих передачах. Другое дело, приведет ли она к тому, к чему Запад стремится. Украина в этом смысле была бы, естественно, наиболее удобным плацдармом. Через Афганистан, там, Ирак и так далее вторгаться в Россию проблематично. Это проблематично делать и даже через Польшу и Балтию. Просто по факту наличия Белоруссии и Белоруссии президента Лукашенко. Хотя бы поэтому. Но, так сказать, через Украину, особенно с учетом того бандеровского наследия, которое в ней исторически существует, и к тому, что эти бандеровцы на сегодняшний день обладают государственной властью, это действительно наиболее удобный шанс. Я не думаю, что он будет реализован, потому что если у российской власти есть хоть капля разума, она должна этому шансу противостоять. Хотя, впрочем, здесь есть оговорка. Достаточно ли у нее будет разума для того, чтобы этому противостоять тогда, когда это было возможно? У меня есть на этот счет сомнения. Вот. Но, так или иначе, все-таки я бы, пользуясь терминологией рейтинговых агентств, сказал бы, что прогноз скорее негативный, чем позитивный для Запада. Но далее посмотрим, как это будет развиваться. Так, что у нас из следующего вопроса есть?
Следующий опять ко мне.
Власть и капитал, да, я так понимаю? Ну, пожалуйста, тогда, раз вопрос к тебе.
Прямо сейчас, да?
Да, да, вопрос к уважаемому Краснову.
Вопрос к уважаемому Краснову. Допустим, вы пришли к власти, с народом вы найдете общий язык. А как вы планируете выстраивать взаимоотношения с всемирным большим капиталом? Отгородиться от этого неприятного общества не получится. Перестаньте платить тайную дань этим паразитам. Сильная Россия им не нужна. Также нужно найти компромиссное решение с определенной частью российской компрадорской элиты, выражающей интересы законодательских покровителей. Я думаю, нынешняя власть не в состоянии пойти именно против мнения этих господ. А вы сможете побороться с этими тяжеловесами? Ну, проще всего ответить, да, смогу. На самом деле, я далек от таких, как это, теорий заговоров, так сказать, о том, что есть какая-то, так сказать, вот тайная финансовая власть мировая. Значит, мировая элита, она разделена, она противоречива, у нее разные интересы. И в одной из нескольких передач я рассказывал, что с различными странами, на мой взгляд, России надо выстраивать различную систему отношений. Ну, первая группа стран, с которыми надо налаживать отношения, это вы не будете смеяться, но это бывшие страны Советского Союза, с которыми, так сказать, есть определенная система и определенные, так сказать, связи, определенные удобства и определенные в то же время неудобства общения. Но тем не менее, вот это первый слой государств, с которыми надо налаживать отношения, равно как и с теми странами, которые не входили в Советский Союз, ну, типа Монголии, так сказать, или Кубы, с которыми есть Вьетнам, с которыми есть традиционные отношения, и это достаточно понятно. Есть Соединенные Штаты как отдельная головная боль. Это люди, к сожалению, которые любят покомандовать. Они не столько хотят покупать, сколько хотят добиваться своих целей, коммерческих целей, полубандитскими способами. В чем есть определенная традиция этой страны, определенная, так сказать, история вот всего этого вопроса. И поэтому, значит, вот здесь это самый сложный вариант, потому что они все, со всеми хотят иметь, как они выражаются, особые отношения, которые сводятся к тому, что государство подчиняется. Значит, с Европой проще. С Европой надо торговать, с Европой надо торговаться, с Европой надо договариваться, с европейскими странами надо иметь устойчивые отношения, потому что это не менее технологически продвинутая часть мировой элиты, с которыми есть смысл общаться, есть смысл торговать, действовать. Значит, есть отдельная история с таким государством, как Китай, который является на данный момент сравнимой с Соединенными Штатами экономического развития, но с другими подходами и торговыми, и политическими, и технологическими, и многие другие вещи. Существует категория стран, такие как Япония, Сингапур, Южная Корея, Гонконг и многие другие, то, что называется драконы, с которыми тоже есть своя система отношений. Поэтому для успешного выживания страны и в борьбе за место под солнцем должна быть гибкая система взаимоотношений с представителями мировой элиты. Это надо делать, это работа. Она может принести, так сказать, очень серьезные позитивные интересы, поэтому этим надо заниматься, я думаю, что все получится. Здесь есть дополнение к этому вопросу, что, как вы думаете, дело ЮКОСа создает прецедент в мировом сообществе для защиты незаконно приватизированных предприятий в России? Изначально хотели продать иностранному капиталу, это идет вразрез интересам России, поэтому и оттяпали. Я думаю, что оттяпали не по этой причине. Оттяпали по причине, что захотели украсть. Я имею в виду путинская компания. Значит, эта ситуация заключается в том, что если изначально брать всю ситуацию с ЮКОСом, то надо ставить вопрос о том, что кроме процессов приватизации в стране, должны быть процессы национализации. Это две стороны одной и той же самой медали, которые носят название управления собственностью, большими государственными объектами. В какой-то ситуации надо заниматься приватизацией собственности, когда-то надо заниматься национализацией, должен быть закон и о том, и о другом. На мой взгляд, многие объекты советской собственности были приватизированы в нарушение закона. И этот вопрос, который требует своего разрешения, я считаю, что, по крайней мере, по залоговым аукционам совершенно точно, а по многим другим объектам, которые не связаны с залоговыми аукционами, велика вероятность, многие вопросы надо рассмотреть именно в правовой плоскости, и не исключено вернуться к процессу национализации этих предприятий для того, чтобы добиваться или их повторной приватизации уже по закону и как положено, или оставления в государственной собственности. Это зависит от конкретной экономической ситуации, о чем я говорил в самом начале. Потому что пример той же самой Великобритании, когда необходимо было, приватизировали железные дороги, необходимо было, национализировали их. Точно так же поступали с угольными шахтами, с многими другими объектами. Это инструменты политики, которые должны применяться в зависимости от ситуации в ту или другую сторону. Вот, на мой взгляд, ситуация. Все должно быть по закону, целесообразно и в интересах нации как таковой должно выполняться вот именно эта работа.
Ну, я с своей стороны, начиная вот со второго этого дополнения, хотел бы обратить внимание на ту часть вопроса, которую задал наш слушатель, создаст ли это прецедент в мировом сообществе для защиты незаконно прихватизированных предприятий в России. Я считаю, что никакого прецедента в мировом сообществе это не создаст, в первую очередь потому, что то мировое сообщество, которое мы привыкли понимать под мировым общественным мнением, то есть формируемым в Вашингтоне и по его интересам далее и в его фарватере странами Западной Европы, ибо разногласий тут на этот счет нет и быть не может. Никакой апелляции к этим интересам и какого-то международного права, я считаю, не существует, потому что это международное право, как мы уже неоднократно убедились вот за прошедшие годы, оно работает по принципу «закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло». И все время он поворачивается к выгоде тех, кто этот закон трактует. Если этому самому международному праву в лице его политических руководителей будет невыгодно, чтобы предприятия России были возвращены в народную собственность, то, естественно, он ни за какие коврижки не признает, что они были приватизированы незаконно и так далее. Вот не признает и все. И поэтому считать, что это дело ЮКОСа создаст какой-то прецедент, который позволит нам впоследствии в неком международном сообществе с его стерильными демократическими нормами отстаивать свои права и, в частности, право на национализацию, ну, это бред. Потому что это международное сообщество этим стерильным и демократическим не является. И мы на этот счет уже имеем достаточно много подтверждений и практически устоявшуюся международную практику, которая подтверждается каждый день. Что же касается национализации самой по себе, то это естественный процесс, который должен последовать вслед за незаконной приватизацией. И это правда, что эти вещи нуждаются в юридической оценке, объективной юридической оценке, но не с точки зрения международного, а с точки зрения, в первую очередь, национального нашего права и наших экономических интересов. Что же касается выстраивания отношений со всемирным большим капиталом и так далее, с выплатой ей тайной дани, и о том, насколько сильная Россия им не нужна. Сильная Россия им действительно не нужна. И я думаю, что это главный итог прошедших 20 лет российского развития и ее следования по капиталистическому пути. Каким бы курсом Россия ни следовала, она должна неизменно ослабляться. Вот такой вектор и тренд мы получаем, анализируя западную политику по отношению к России за все эти предшествующие 20 лет. Более того, я думаю, что за эти 20 лет, так сказать, тот либерально-демократический капиталистический проект, который нам продавали, начиная с 1991 года, он с блеском провалился. Потому что мы пережили, так, при объективном рассмотрении, две волны капитализации нашего общества, то есть и разрушение его прежних народно-хозяйственных условий. Первый, когда произошла ваучерная приватизация, и как бы это все вылилось в народный некий капитализм, который кончился абсолютно ничем. И второй, когда произошла волна вот этих залоговых аукционов с явной мыслью о том, что если мелкая капитализация, так сказать, институт частных собственников не плодится и не ведет Россию к какому-то экономическому прогрессу, то надо создать крупных собственников, передать им крупную собственность, и они после этого будут как мотор толкать двигатель, так сказать, Россию уже на том уровне, как это делается в современном западноевропейском обществе, где царствуют крупные капиталы, крупные собственники. В общем, это надо создать и любым способом наделить их этим капиталом с тем, чтобы они их двигали. Вот это вот то, в чем мы живем практически последние 18 лет после 1996 года. И этот проект тоже провалился, потому что понятно, что он никуда Россию вперед не двигает, что он ведет к еще большей зависимости страны от иностранного политического и экономического влияния, что мы, собственно, переживаем сейчас, вот со всей этой историей с девальвацией рубля, с обкрадыванием населения при помощи вот этой финансовой системы и так далее. Никакому экономическому и, так сказать, интеллектуальному рывку в России эта капитализация не привела. То есть это означает, что этот проект провалится. И поэтому надо возвращаться на те рельсы, на которых действительно возможна индустриализация и экономическое могущество страны. А эти вещи так или иначе базируются на сильном государственном влиянии на экономику. Что, собственно, и происходит в Китае. Потому что Китай, например, вышел в разряд, так сказать, стран с самым высоким ВВП, не на душу населения, конечно, а на, так сказать, в общем объеме, с той позиции, когда он находился, в общем, в разряде слаборазвитых или развивающих стран. Это было таковое его положение на начало 60-х годов. И вышел-то он, в общем-то, за счет, во-первых, своего государственного влияния, это раз, а во-вторых, минимальной зависимости от мировой экономики в плане внутреннего потребления. Это правда то, что в Китае самый дешевый рынок был, во всяком случае, рабочей силы, что привело его к экспорту производства из развитых стран в Китай и воссоздание его экономической мощи вот именно за счет этого экспорта, плюс открытие рынков западных стран для китайской продукции, это да. Но вторая половина медали состоит в том, что само китайское общество от вот этой вот западной экономики зависит очень мало. В том смысле, что оно потребляет только то, что оно само и производит. Ну, за исключением там отдельных предметов роскоши, которые касаются очень узкой прослойки населения, типа там каких-то там роскошных машин, Rolls-Royce, там я не знаю чего еще. А все остальное, в общем-то, производится и потребляется внутри Китая. Парадокс стоит в том, что даже китайские миллиардеры, которых, так сказать, там периодически за какие-то коррупционные мероприятия вылавливают и расстреливают, в том числе миллиардеры, относящиеся к правящей верхушке партии, они свои сбережения хранят в юанях и в основном в самом Китае, а не где-то за рубежами, так сказать, затупиковывая свои там миллиарды и обслуживая ими западные экономики, в отличие от того, что происходит в России. Так что, по-моему, тут мириться особенно не с кем, и я имею в виду с всемирным большим капиталом, и вообще эту позорную практику надо прекратить, потому что она за все предшествующее тысячелетие доказала свою бесперспективность. И более того, на сегодняшний день, даже если бы к власти в России пришли, так сказать, ультралиберальные круги, типа Кудрина, которого все время нам прочат в премьер-министре, который должен помирить нас как бы с Западом, то это означало просто дальнейшую сдачу экономических позиций России и дальнейшее ее превращение в тот же самый сырьевой придаток, против которого на сегодняшний день яростно выступают самые оголтелые либералы, говоря, вот смотрите, до чего Россию довели. А довели, спрашивается, кто? Вы же и довели. Вы же, собственно, и интегрировали ее таким образом в мировую экономику. Вот все эти Чубайсы с Немцовыми и, так сказать, прочими Касьянами, они выступали и реализовывали именно эту модель, по которой мы сейчас живем, по которой мы переживаем уже не первый экономический кризис, связанный с международным экономическим кризисом или не связанный с ним. Поэтому это просто порочная модель, и взаимоотношения с всемирным большим капиталом надо выстраивать очень простым образом, просто пресекая их. Вот, потому что богатство России и ее экономический прогресс находятся в ее внутреннем состоянии, а не в каких-то милостях, которые мы получим от большого капитала, который якобы придет нам с некими инвестициями, которыми потом затем будет достигнут экономический прорыв. Вот за эти 20 лет самого прозападного курса мы имели уже все. И эти западные инвестиции, и этот экономический прорыв, который в самом своем пиковом решении выразился, ну, например, в создании суперджета 100. Вот нам пример западного сотрудничества, который мы имеем в результате этого самого экономического прорыва. Мы уже достаточно его анализируем в нашей прошлой передаче, чтобы сейчас к этому возвращаться. Я просто хочу сказать, что это не тот пример, ради которого нам следует выстраивать в дальнейшем отношения с большим капиталом. Так, что у нас следующее из вопросов веселее? Так. Новость от 26 января 2015 года. Украина попросила Европарламент забрать у России чемпионат мира в 2018. Вопрос. Было бы закономерно избавиться от чемпионата мира 2018? Есть предложение построить на освободившиеся деньги 4 авианосца. Согласны ли вы с этим утверждением? Пожалуйста, будьте повеселее и бодрее, как вы были раньше. Здоровья и счастья вам за правду, которую вы несете людям. И тут еще комментарии, они бы еще литовский парламент об этом попросили. Вы знаете, насчет чемпионата мира, я, так сказать, как возьму немножко сейчас инициативу на себя. Хочу сказать, что я лично, как не любитель футбола, вот, я с большой охотой бы привел к тому, если бы чемпионат мира у нас не проводился бы. Если бы Европа нам помогла, забрав у нас чемпионат мира 2018 года. Вот я был бы искренне благодарен Европе, чтобы она этот чемпионат мира где-нибудь у себя и проводила. Он нам нафиг не нужен. Но вот насчет того, что на освободившиеся деньги надо построить 4 авианосца. Вы знаете, я вполне готов разделить позицию, что эта сумма достаточная для постройки 4 авианосцев, но я не думаю, что их реально надо строить по необходимости России. У России есть своя военная доктрина и своя геополитическая ситуация, в ходе которой авианосцы, нужные, по сути дела, для интервенции за рубежами и за океанами, вряд ли в эту доктрину на сегодняшний день вписываются. Мы все-таки сухопутная держава, и нам не надо как бы копировать американский опыт для того, чтобы, так сказать, на континенте, отделенном двумя великими океанами, так сказать, транспортировать свою военную силу через эти великие океаны на, скажем, другой континент для того, чтобы его каким-то образом там поддерживать, устойчивость своей национальной валюты, как делает, например, сегодня Соединенные Штаты. Поэтому я думаю, что покупка или строительство этих 4 авианосцев вместо чемпионата мира – это не самое лучшее решение. Хотя деньги, безусловно, пригодились бы нам внутри страны больше, чем на эти вот веселые такие побрякушки.
С моей точки зрения, все элементы большого спорта нынче приобрели некую мафиозность и финансовую непрозрачность, что приводит к тому, что это какая-то разновидность бизнеса, причем бизнеса криминального характера. И в этом плане футбол не отличается от хоккея, от легкой атлетики, от других видов спорта, которые ныне преподаются нам как спорт великих достижений, которые оторвались уже от истинного соревновательного смысла, погрязло все это хозяйство в допинговых скандалах и больше наносит урон, так сказать, здоровью тех людей, которые становятся профессиональными спортсменами со всеми вытекающими результатами. Значит, я не против цирковых таких представлений, так сказать, сражений, блестящих акробатически подготовленных людей, которые играют в футбол, в хоккей, там, занимаются какими-то другими видами спорта, но это должно именно носить характер сугубо платный, сугубо понятный, с понятными правилами игры, то есть так, как это происходит в цирке. Это абсолютно достойное зрелище, которое есть большие любители этого зрелища, и мне тоже нравится, как и играют и в футбол, и в хоккей, это действительно выдающееся достижение, но не надо тратить на это бюджетные деньги. Значит, что же касается денег, которые освобождаются от проведения чемпионата мира и других вот таких суперспортивных мероприятий, типа Олимпиады или там Универсиады и все прочее, то, конечно, в стране нужны инфраструктурные проекты. В первую очередь транспортные, например, дорогу от Москвы до Владивостока, так сказать, построить, осветить, сделать, убирать ее, так сказать, с точки зрения экономики страны, это было бы крайне достойное заведение. Равно как глубоководные порты на Тихом океане, железная дорога, которая шла бы вдоль побережья Тихого океана, и многие другие вещи. Поэтому куда потратить деньги есть. А значит, то, что это гнусное мероприятие, на котором крадут гораздо больше, чем вкладывают действительно в экономику страны, совершенно точно.
Ну, во всяком случае, мне очень понравилась твоя параллель с цирком, потому что действительно, ведь цирк когда-то был местом спортивных состязаний. Вот недаром известный борец Поддубный выступал именно в цирке. По сути дела, это и было в миниатюре то, что называлось вот платным спортом там, и так далее, так далее. Вот то, что мы сейчас им называем.
Ну, в хоккее НХЛ это есть это цирковое представление, они этого не скрывают. Равно как и баскетбольная ассоциация, например, вот эта великая в Соединенных Штатах, где играют здоровенные негры, играют блестяще, так сказать, красиво, так сказать, все. Но это разновидность циркового представления. Там есть профессиональные команды, которые играют в это дело и ни от кого не требуют денег, наоборот, являются налогоплательщиками. Это правильное устройство.
Ну да, вот скорее всего, да, надо все-таки этот спорт приводить к уровню цирка, и это будет его достойное место.